И по чуть-чуть, по чуть-чуть меняется политика. Стали появляться программы, когда матерям-одиночкам дается возможность получить образование льготно. Им дается возможность там самостоятельно встать на ноги по чуть-чуть. Кто-то успеет отказаться от пособия, кто-то не успеет, но дается такая возможность. Другая ситуация, которая говорит об ответственности и необходимости брать ответственность на себя, это вот сложившаяся ситуация с коронавирусом, который пережили и который многие пытаются забыть как страшный сон. Значит, то, что показала эта ситуация, показало, что самые уязвленные, самые незащищенные как раз были те, которые больше всего соответствовали требованиям врачей. То есть болеют, принимают таблетки, им дают другие таблетки и так далее, и так далее. Вот. В результате вот эти вот группы оказались группами риска. Вот. И оказалось, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как-то не смогла взять на себя ответственность за защиту людей. И вскрылась большая проблема, что как бы проблема даже не в организации здравоохранения, а проблема в самих людях. Удобно было, когда заболеваешь, переложить ответственность за свою болезнь на врача, на больницу, на вообще структуру здравоохранения. Вот. Ты жертва, и ты как жертва имеешь моральное право даже атаковать, лечите меня. А так не работает. Атора говорит, что человек должен сам искать решение своей проблемы, сам прикладывать усилия. И только тогда на других лежит ответственность ему помочь. Другим примером Мишпатим в помощь улучшению нашей ситуации являются две заповеди из нашей недельной главы. Это Шмот, 23 глава, 9 стих. Вот она. Не притесняй гера, тут переведено как чужеземца, ведь вы знаете, каково чужеземцам, ибо были чужеземцами в Египте. И 22 глава, 20 стих, не обижай чужеземца и не притесняй его, ибо чужеземцами вы были в Египте. Похоже, звучат эти два предложения в Торе, еще и в одной недельной главе. Значит, в оригинале здесь используется слово гер. Гер – это от инфинитива лагур – жить. То есть человек, который пришел к тебе пожить. Почему человек пришел к тебе пожить? Потому что там, где он жил, ему плохо. Он оттуда убежал. Талмуд потом начнет различать между гер-тошав и гер-цедок. То есть гер, который прошел гиюр и стал евреем, и гер, который просто как бы не еврей, который живет в твоей среде. Но, в принципе, здесь фактически мы можем видеть нарушение этого правила. По этому правилу у нас как бы фактически проходят и беженцы, которые приезжают сюда, к нам, в Израиль. И проходят и алимы, которые приезжают сюда. Ведь для всех понятно, что самый большой стимул для алии это проблемы в тех местах, откуда люди начинают ехать. И в этом плане, допустим, ситуация, которую я много раз слышал в аэропорту, там женщину, если она молодая и еще, не дай бог, симпатичная, то ее могут просто, продержав несколько часов в аэропорту, не разрешить ей въезд в страну, посадить на самолет и отправить обратно. То есть человек там едет навестить своих друзей, например. Просто в гости. Человека подозревают в проституции. И борьба с проституцией, конечно, вещь правильная и хорошая. Но больше всего мы об этой борьбе слышим именно в аэропорту почему-то. Когда людей, которые приезжают, даже беженцы, или просто приезжают в гости и терпят такие унижения. Другой пример. Вот сейчас у нас очередная волна Али, да, так как бегут с охваченных войной Украины и страдающие от войны населения России, люди приезжают сюда. И что они слышат от ватиким, которые приехали в страну там 20-30 лет назад? Говорят, мы свое как бы Г съели, а теперь вы свое съедите. То есть как бы нам было плохо, поэтому как бы почему это вам должно быть хорошо? То есть мы свое настрадались. Вы тоже должны свое перестрадать. И это, опять же, противоречит тому, что говорит Тора. Тора несколько раз подчеркивает, что вы сами были как бы герами в Египте. То есть вас самих притесняли, вы сами настрадались. Я когда-то подошел к Раву Ицхаку Зильберу, Зихрону Левраха, с вопросом, говорю: вот Рав Ицхак, а что это такое, что это за примечание, потому что вы сами были там, пришельцами в Египте? Что это такое? Это объяснение или моральный приказ? И Рав Исхак, не задумываясь, говорит, это моральный приказ. Говорит, от тяжелой жизни человек становится более жестоким, ожесточается по отношению к другим. И Тора говорит ломать себя, то есть несмотря на то, что ты перенес, вот, относиться к другому с пониманием, с милосердием. Говорит, это моральный приказ, это преодолевать себя надо. Вот. И Рав Исхак действительно человек, который прошел сталинский лагерь, человек, вышел по амнистии, человек, которого общественное собрание, на котором там было принято решение просить соответствующие органы лишить его родительских прав, его и жену, забрать детей из семьи, чтобы воспитать их хорошими советскими гражданами. Это собрание шло, я не помню, там, по-моему, 6 часов, а может быть больше. Казани. Этот человек, к нему приходили каждый со своей болью, каждый со своей проблемой. И какой бы мизерной она ни выглядела объективно, он сидел, держал за руку и чем мог помогал, вынимал из кармана последние деньги, сострадал. Человеку становилось легче. Хотя то, с чем сталкивался приходящий к нему, было не сравнить с тем, что пережил в своей жизни сам Рав Исхак. Другой пример, который вот как бы прозвучал так бумом, был всего несколько недель назад. Значит, на одной встрече с представителями большой группы новоприехавших Алим Хадашим, стал вопрос о том, что как бы люди им и представители Ирии, представители мэрии Кармиэля давали подписать бумагу, что в случае, если они переедут из Кармиэля, не останутся в Кармиэле, переедут в другой город, то они должны выплатить Ирии там, значит, сумму, если это одиночка, там 2 с чем-то тысячи, примерно 2500 шекелей. Если это семья, то 3500 шекелей. Вот. И как бы люди говорили, а что это? То есть мы как-то как бы ехали сюда, думали, что есть выбор, можно туда поехать или туда поехать, а тут мы стали как бы заложниками Кармеля. То есть как раз, да, тут же как бы это вскрылось, это было поднято, это уже сразу как бы приобрело так резонанс по всему Израилю. Понятно, что это действие Ирии незаконное. Вообще-то деньги, которые у Алим, они получили эти деньги от Министерства абсорбции, Месрат Клита. Какое право Ирия может как бы предъявлять на эти деньги? То есть явный пример того, что Гера не притесняй. То есть у тебя сейчас есть рычаги управления, у тебя есть вилка, ты можешь почувствовать ответственность за этих людей, или ты можешь почувствовать свою власть над этими людьми. Другой пример из нашей реальности, от которого тоже страдает все общество, это 29 глава, 24 стих. «Если одалживаешь деньги народу моему, бедному в твоей среде, не дави на него с выплатой и проценты с него не бери». Здесь достаточно странная заповедь Торы одалживать деньги, но не брать проценты. Глупо не брать проценты. То есть как может существовать финансовая система без прибыли и без сверхприбыли? Но Тора не такой уже глупый текст. И то, что мы видим в современной нам реальности, значит, сначала нашли патент для банков, как обойти этот запрет. А банками в Израиле пользуются все граждане, и религиозные тоже. И банки у нас с чистой совестью берут проценты. Да, в религиозной среде есть еще понятие гмах, то есть там, где, да, одалживаются деньги без процентов. Вот, но гмах – это аббревиатура «гмилут хасадим». Гмахи не имеют такого масштаба и такой мощи, как все-таки банковская система, которая берет человека за все. Значит, твои деньги лежат в банке, берут за обслуживание, за то, что они там лежат. Значит, хотя банк этими деньгами пользуется и на бирже, и вкладывая в другие. Если ты одалживаешь у банка деньги, то, соответственно, банк вернет их себе с процентами. То есть банк в любом случае в нуле не останется. Как это все было оформлено? Очень просто. Юридически было формально подписано, что человек, открывающий счет, он фактически является компаньоном банка. То есть вот я и банк, мы компаньоны. Вот, компаньоны в ведении моего счета, в компаньоны в покупке моей квартиры, там, компаньоны в покрытии минуса, который я попал, и так далее. Мы компаньоны. Вот, соответственно, по мере того, что мы вместе вложили, кто сколько вложил, сколько я, сколько банк, соответственно, и дивиденды получаем соответственно. Банк больше, я вообще нет. Или меньше. Потом эта система уже переросла в откровенную волну быстрых кредитов. То есть есть огромные компании, которые специализируются только на быстрых кредитах. Я думаю, что все присутствующие, большая часть присутствующих, получала смс-ку содержание типа, что ваша просьба о кредите рассмотрена, Для того, чтобы его получить, нажмите здесь. То есть уже достаточно только нажать. Вот, для того, чтобы за вас зацепились и вам всунули кредит. Результат этой политики. Наши банки практически не вкладывают в серьезные долгоиграющие проекты, а живут как ростовщики там средневековья, живут на проценты от суд. То есть не надо рисковать, не надо ждать там по копейке через сколько-то лет, а можно тут сразу дал на месяц, на 2 месяца, на год вернет с большими процентами. Результат этой политики, человек, который одалживает эти деньги, он должен вернуть с процентами. Если он одалживал это под бизнес, соответственно, надо еще добавить проценты с своих потребителей. Соответственно, растет цена. Растет цена здесь, противовес этому другой потребитель, у которого своя жизнь, свой какой-то способ дохода. Он будет поднимать цену на свою услугу или на свой продукт. Так мы ввязываемся в цепочку инфляции и, соответственно, подорожаний, которые невозможно остановить. Опять же, все это происходит почему? Потому что есть уровень, на котором стремятся к власти, а не к ответственности. Еще один пример из нашей недельной главы, тоже связаны с реальностью. Опять же, тут много примеров. Я выбрал то, что было у меня на слуху. Шмот, 23 глава, 12 стих. Простое, известное всем читающим Тору или соблюдающим, 6 дней можешь делать все, что ты должен, но в субботу обязан ты прекратить, чтобы могли отдохнуть твой осел и бык, и сын твоей служанки, и гер, и пришелец. То есть тут говорится о социальном аспекте шаббата, что в шаббат не только ты должен отдыхать, но все, кто от тебя зависят, тоже имеют право на субботний отдых. Значит, не так давно, где-то осенью, да, и я предложил для свежеприбывших алим, предложил цикл лекций, в которых обсуждалась концепция, то есть люди не знают, куда они приехали. Вот, их представление о Израиле, их представление о свободном мире, о демократии настолько извращенные иногда бывают, что я предложил курс лекций знакомство с израильской ментальностью и с израильской жизнью через корни в еврейской традиции. То есть все обсуждая реальное прикладное, то, что у нас есть в израильской жизни, показывая, откуда корни. На одну из лекций пришла одна женщина, ватичка, врач, вышедшая на пенсию, проработавшая там полжизни, в больнице в Цфате. Пришла, говорит, а что это такое? У Алимам лекции есть, а нам, в Ватикине, таких лекций нет. Я говорю, да пожалуйста, пожалуйста, присутствуйте. Она пришла на одну лекцию. Неважно, что я подготовил, неважно, какая тема обсуждалась. Вот, она пришла с обвинением, почему у нас нету транспорта по субботам. Вот я хочу поехать на пляж Ваку. Я хочу поехать к своим детям, там, которые живут в другом городе. Почему я не могу поехать? Вот. Я поначалу попытался набросать ей какое-то количество решений. Вот. Но она не пришла за решениями. Она пришла обвинять. Она не пришла, чтобы ей нашли решение. А пришла добиться, чтобы, ну, все. Я требую, чтобы я живу в этой стране, я этой стране, дала свой труд. Значит, я хочу, чтобы был транспорт по субботам. Я говорю, подождите, еще чуть-чуть, еще скоро уже есть проекты, обкатываются автобусы беспилотные, без водителей. Вот. Будет, пожалуйста, потерпите еще пару лет. Вот. От того, что вы хотите чувствовать себя абсолютно свободно. Вот, позволить себе все, что вы хотите. Вы могли бы взять такси. Она говорит, я не хочу платить деньги за такси, я хочу общественный транспорт. Почему я должна платить? Я говорю, хорошо, есть общественный транспорт 2 раза в день. Она говорит, почему 2 раза в день? Я хочу встать, когда я хочу, поехать, когда я хочу и куда я хочу. Я говорю, есть маршрутки? Нет, я не хочу не хочу собираться там компания, я хочу самостоятельно. То есть на все у нее был ответ, почему решения не подходят. Хотя есть все эти решения, на практике есть. Вот. Но я говорю, хорошо, вы уважаете себя и свою свободу. А почему это за счет другого человека? Почему кто-то на вас должен работать? То есть, когда дойдет до того, что будут автобусы уже без водителей, хорошо, тогда сбудется то, что в Торе говорится, чтобы могли отдохнуть твой осел, твой бык, сын твоей служанки и чужеземец, который у тебя. То есть не эксплуатируй чужой труд. Делай то, что хочешь. Отдыхай, пожалуйста, на здоровье. Вот. Но не путем порабощения другого. Значит, можно было бы еще приводить много примеров из нашей недельной главы, вывод, который который я предлагаю, что каждая должность и каждый выбор, зависящий от человека, должны измеряться не мерой власти, а мерой ответственности. И тогда мы действительно станем свободным обществом и станем примером для других народов, и другие народы тоже так построят свою жизнь. Хотя в этом вопросе есть другие страны, у которых есть чему поучиться. И когда мы себе представляем там идеальное сосуществование там как бы во время Машеха или после прихода Машеха, как бы нужны ли будут структуры управления при Машехе? Конечно, нужны будут. Структуры управления нужны. Вот. Будут ли структуры власти? Нет, не будут, потому что люди будут свободными. Потому что как бы должность будет меряться мерой ответственности за то, что тебе поручено, а не мерой твоей власти над другим человеком. Вот. Это такая идея. Вот. Если есть вопросы, замечания, то, пожалуйста, давайте попробуем проговорить.
Можно, Раби?
Да, Эдвард, вы
Доброе время.
первые успели включить микрофон. Да.
Я пропустил прошлый класс, мы внимательно его прослушали. И знаете что? Одну секунду. Вы знаете что? Это замечательная тема, и у меня на момент прослушивания класса прошлой недели, который, в принципе, созвучен сегодняшним классом, у меня на тот момент как бы был дискомфорт внутренний, потому что я не понял, а что мы будем со всем этим делать, вот с этими вот ножницами, да? Сегодня, когда вы начали класс, замечательный класс, замечательные темы, и до середины класса у меня вообще не было как даже никаких комментариев. Я уже даже испугался, что никаких комментариев нет. Значит, все это классно, но если вы не против, значит, буквально две идеи. Идея по поводу власти и ответственности. Как говорится, мы пытались найти ниточки, за которые можно было бы дернуть и развязать этот клубок. А где в Торе, например, прописан образец власти на сегодняшние времена? То есть мы знали, что в Торе прописаны, значит, правила поведения в пустыне. Мы знали о том, что прописаны правила поведения, в момент входа в землю Израиля. Я, честно говоря, не слышал, но я готов согласиться с тем, что эти правила существовали только до того момента, когда земля была поделена, а потом эти законы через 14 лет как бы Иешуа отменил. Я не знаю источника этого, но я могу как бы, здесь нет такого большого противоречия, потому что понятно, так или иначе, во времена судей, во времена царей и во времена профетов, да, законы были явно, ну, перераспределены или изменены, потому что иначе не надо было бы переходить из одной формации в другую формацию, да. Значит, но вы знаете, к чему я пришел в своих мыслях? Я пришел вот к чему. Что на самом деле не настолько важно, как дизайн, с точки зрения дизайна, будет построена система управления государством Израиль. Я говорю про государство Израиль, потому что государство Израиль является также примером для всего цивилизованного мира. Значит, не настолько важно, как, в какой форме дизайна это все будет выглядеть, кто будет сверху, кто будет снизу, кто будет по бокам. А основополагающая роль именно лежит на том, что общество должно иметь возможным избирать в качестве, пока Машиах не пришел, в качестве ответственных именно по меркам ИТРО. То есть если бы мы смогли создать общество, которое просто по меркам ИТРО приглашало бы людей на руководящие должности, скажем так, правительство, в Кнессет, в суды, в муниципалитеты, в министерские офисы и так далее. Вот мы, по-моему, насчитали где-то 78, по-моему, тысяч человек, которые по системе ИТРО должны были быть приглашены во власть. Где-то 70 с лишним тысяч человек. Да? Тысячники, сотенные, десятники и так далее. Вот если бы была возможность собрать вот это количество людей, этого было бы более чем достаточно, которое соответствовало мерилам ИТРО, то, по-моему, уже не важно было бы, кто вверху, кто внизу и кто по бокам. Это вот идея номер один. Я не знаю, как с этим справиться.
Так, я не знаю. На этом вам ответить? Или просто потом набросаете сразу много, и я опять не смогу это все разобрать?
Нет. Вторая вещь, когда мы говорили про Гер Тошав и Гер Цедек. Значит, хочу просто уточнить, что когда проговаривается этот момент у Раши, по-моему, даже Гер Тошав должен был принять 7 законов Ноаха.
Да,
то есть любой гер, минимум, любой гер, это очень важно. Любой гер, любой человек, который приезжает жить в землю Израиля, если правительство Израиля решит, что ему нужны штрейхбрехеры, и они хотят просто пригласить людей на работу, рабочую силу, даже такие люди должны, на мой взгляд, принять 7 законов Ноаха. Иначе это потенциальная угроза существования государства. То есть как минимум принять законы Ноаха, как максимум пройти полный гиюр. Вот это, как говорится, две вещи.
Так, значит, начнем с первой. Знаете, лет 20 назад было несколько очень хороших судебных прецедентов, которые именно в Израиле, в израильской практике. Значит, чем они были хороши? Если раньше человек там добивался справедливости в каком-то министерстве, вот, ему какой-то чиновник отказывал, он отказывал не лично как чиновник, а он отказывал от имени министерства, вот, и человек мог подать в суд только на министерство. И даже выиграв этот суд, он доказывал свою правоту, но этот чиновник никак не страдал от этого. Поэтому он мог проявить свою несправедливость по отношению к другому человеку. Вот. И было несколько хороших прецедентов, когда люди подавали в суд на конкретного чиновника. И вот когда появилось вообще понятие, что он не безнаказан, а он может все-таки есть понятие личной ответственности, значит, тогда ситуация начала чуть-чуть оздоравливаться. Оно так скатилось опять, но такие прецеденты можно повторять и развивать. Значит, то, что касается Гер Тошав и Гер Цедек, значит, мы не стоим на позиции, что всех, даже хорошие люди, должны пройти гию, вот, и стать евреями. Вот, то есть надо все-таки признать и за другими народами право на своих хороших людей. Поэтому вовсе не обязательно гертошаф должен принимать гиюр и становиться герцедек. Может быть, Богу он нужен как гертошаф, как не еврей, живущий по еврейским законам, по общечеловеческим законам, которые сформулированы в Торе для всего человечества. Вот. Это вторая вещь. Так, тут есть вопрос Ефима Богомольного. В Мешпатим перечислены заповеди, но не пути к созданию Санедрина, контролирующего их выполнение. Как он формировался в нашей истории? Значит, смотря что вы называете Санедрином, то есть тут вопрос сложный. То есть надо четко смотреть эпоху. Если то, что называлось Санедрином, это то, что существовало там в эпоху храма, причем не факт, что в первом храме существовал Санедрин, вот, то есть мы знаем о нем в эпоху второго храма. Вот. Но то, что в Мешпатим перечислены но то, что Санедрин контролирует выполнение, контролировал выполнение заповедей, Санедрин был больше, в Санедрине были, сочетались две ветви власти. Значит, это можно видеть по руководству Санедрином. Было две главные личности. Был Наси Санедрина и был Авбейдин Санедрина. Значит, Наси Санедрина – это как бы президент Санедрина. Это означает, что это часть законодательная. То есть Санедрин, который занимается законотворчеством. А Авбейдин, это подразумевало, что есть Бейдин, то есть есть при Санедрине суд, который решает в основном-то не выполнение всех заповедей, да, в основном это касалось диней нефашот, то есть вопросов жизни и смерти. То есть вопрос там, убийства, преднамеренного, непреднамеренного и так далее. Значит, как формировался в нашей истории? Опять же, это очень большой вопрос, потому что есть не везде, где мы встречаем слово 70, там число 70, речь идет о Санедрине. У нас есть старейшины, которые фигурируют в пустыне, вот в нашей главе Мешпатим тоже фигурируют старейшины. У нас есть
71. 71.
71, это потом как бы добавят один, чтобы не было при голосовании, чтобы не было ситуации равного количества. Вот. Но изначально там говорилось про 70. Вот. Бог говорит Моше, выбери 70 человек. Там. Вот. Он берет с каждого колена равное количество, получается 72, там двоих надо отправить. Вот. Отсюда вот эта история с двумя, которые пророчествовали в стане о смерти Моше. То есть Санедрин как орган, не факт, что как бы, ну, то есть, опять же, сильно зависит от времени и
Если время Давида посмотреть, Эли, они же обсуждали его даже лично и выносили решения по его жене и так далее. Кто их выбирал, этих решателей? Кто их выбрал?
Так, значит, смотрите, Ефим, давайте как бы все-таки отделять Медраши от Пшата. Вот. Во время Давида у нас в тексте вы нигде не найдете в прямом тексте Танаха, что он там общался со старейшинами. Кто обвинил Давида, обвинил пророк Натан. Вот. От имени кого? От имени Бога. А не то, что Санедрин обсуждал отношения Давида с Батшевой. Вот. Санедрина как такового тогда еще просто не существовало. А то, что потом как бы, Талмуд будет как бы, пользоваться этим языком применения к той ситуации, это все-таки образно больше. Это Мидраши. Понимаете, это как там праотец Яков учился в Ешиве Шема Эвера. Вот. То есть он мог учиться у Шема Эвера, но чтобы это было Ешива, это все-таки как бы, это уже наклейка, да? Мы наклеиваем наши представления об учебе на то, как это происходило тогда.
Раби, я извиняюсь. Раби.
Да, да, Эдвард. Вопрос Ефим все-таки как-то ответом.
Я все-таки хотел бы уточнить начало его, структурное начало Сангедрина, и как он начинался, выборный, старейшины и так далее, как он возник, понимаете, структурно, как образец сегодняшнему нашему, если это можно. Сегодняшний беспредел фактически судебный, абсолютный беспредел. Люди само себя, сегодняшний, так сказать, в современном мире, люди сами себя назначили.
Смотрите, значит...
Понимаете, и если еще дополню тогда, и Левин с полной ответственностью говорит, я готов брать ответственность, чтобы реформировать эту систему, устаревшую и так далее.
И смотрите, с Санедрием, который мы знаем в эпоху второго храма, то есть поэтому у нас больше всего есть как бы данных, значит, мудрецы выбирали мудрецов. Значит, простой народ в этом никак не участвовал. Вот. То есть это было как бы коллегиально внутри мудрецов. Значит, внутри мудрецов были партии. Там вот Шимон бен Шатах, значит, он повыгонял Цдоким из Санедрина. Вот. И, соответственно, заменил их Прушем, вот. Что ему вменяется в, как бы, в достижение. Прушем – это и есть фактически та партия, из которой вырастет раввинистическая школа. Про Цдоки мы и ничего уже и не знаем. Вот. Но все это было внутри круга мудрецов. Никто не мог на это повлиять, ни царь с одной стороны, ни народ с другой стороны. Вот. В принципе, похожую ситуацию мы имеем с судьями сейчас. Разве нет?
Только у нас. Только у нас, и, кстати, это аргумент Арона Барака, самого, так сказать, радикала, который сказал, что мы сами себя будем производить. это в сегодняшнем мире.
Да.
Но позвольте, позвольте.
Возмущение, я понимаю, вот, значит, что с этим делать. Все-таки надо добиваться того, чтобы и судьи, но и любой чиновник в Ирие и в Мисрадопниме, чтобы он чувствовал свою, и там и Даян в Равинском суде, чтобы он чувствовал свою ответственность перед человеком.
Но...
То есть нельзя же везде ходить с адвокатом к любому чиновнику. Почему в Битуах-Леуми на комиссию люди берут адвоката? Потому что иногда без адвоката они не могут добиться своей правды. От врачей. Как врач, как, извините, адвокат может отстоять правду в глазах врача? Оказывается, может. На практике может.
Эли, но вокруг это вопрос в цивилизованном окружении. Вопрос этот уже решен. Каждый судья, так сказать, его наслушание перед Кнессетом, перед парламентом, перед Верховным народным представительством проходит прослушивание и решается вопрос. Решают. Понимаете, цивилизованный мир уже десятки лет проводит референдум, который является высшим законодательным, так сказать, решением. И ни один богат, ни один барак его не вправе, не в силах отменить. Когда мы к этому придем? Неужели раньше только при Машиахе?
Знаете, мой товарищ Аша Рохбергер регулярно повторяет одну и ту же вещь. Уже многие годы он мне повторяет. Он говорит, у нас слабое социальное, не социальное, слабое общество. То есть у нас нет общественной активности. Люди общественно инертны. Вот. Значит, я помню ситуацию, когда Барак хотел отдать Иерусалим. И за одну ночь под стенами старого города прошло, если я не ошибаюсь, около миллиона человек. Я там тоже проходил. То есть там нельзя было стоять. Там подвозили с одной стороны, надо было пройти и там погрузиться в автобусы, потому что места там достаточно мало. Но после этого он уже ушел в отставку. И вопрос об отдаче Иерусалима закрылся. Но проблема у нас заключается в том, что спустя там год-два его опять начали вызывать на телевидение консультантом. То есть как бы прокомментировать то или иное политическое событие, явление. В любой стране, которую вы называете цивилизованной, он бы был политический труп, его бы до конца жизни не вспоминали и с ним бы не здоровались. Вот. А у нас его там спустя время оживили, Перес, после того большого скандала. Через год опять его начали там цитировать и проталкивать, и так далее. Смотрите, почему? Опять же, потому что у нас есть понятие «власть» и нет понятия «ответственность». У нас никто не взял ответственность за Альталену, у нас никто не взял ответственность за Гушкатив. То есть правительство Голды Мэйр ушло в отставку. Нет, их как бы, по-моему, да, таки ушло в отставку после войны судного дня. кто-то взял ответственность.
Каждый, вы позволите, Рай?
То есть должна быть культура ответственности. Вот сейчас, Эдвард, секунду. Вот то, что нас учит Тора, что тот, кто стал лидером в еврейском народе среди колен Израиля, это Иуда. Чем? То есть два лидера были в том поколении, это Йосеф и Иуда. Потому что Йосеф взял ответственность за семью во время голода, а Иуда взял ответственность за Беньямина. Но среди этих двух, Йосеф и Иуда, Йосеф нигде не признает свои ошибки, а Иуда дважды признает свои ошибки. И поэтому как бы в истории, как бы в дальнейшей, именно колено Иуда будет лидером, из которого произойдет царь Давид и царская власть, и Машех, и потомок Иуды. Именно по этим критериям. Да, Эдвард, пожалуйста, вы столько рвались.
Если вы мне позволите. Если вы мне позволите. Ефим, и заодно, если вы не возражаете. Я думаю, Ефим, вы живете в Израиле?
Конечно, в Израиле, конечно,
Да, но
естественно.
далеко, в Хайфе.
Я думаю, что вы идеализируете цивилизованный мир за границами Израиля, потому что, по крайней мере, в Северной Америке, которая является оплотом свободы во всем мире, ситуация не намного лучше, чем в самом Израиле. Я не берусь сейчас судить
Я
о том,
прошу
опять же, где...
прощения, там ситуация гораздо лучше. Судей
Но...
назначает предварительно президент, и Конгресс рассматривает их, каждого в отдельности. Нам мечтать еще об этом уровне надо.
Дело в том, что я бы все-таки судил не мы вы смотрите на дизайн власти, а я смотрю результаты. Значит, в качестве результатов тех систем, которые есть в Северной Америке, значит, и в Соединенных Штатах, и в Канаде есть очень жестко и болезненно разграниченные лагеря. Партийные лагеря и население в основном недовольны своим правительством. Несмотря на то, что правительство выбирается, казалось бы, демократическим путем, в результате, после того, как правительство было избрано, огромная часть населения недовольна ни экономической, ни политической, ни социальной системой своей страны. В этом отношении все страны абсолютно одинаковые. И я думаю, что я знаю, по крайней мере, ответ на этот вопрос, почему именно так происходит. Дело в том, что не Израиль должен смотреть на страны западного мира в поисках решения вопроса в Израиле, а с точностью да наоборот. Поскольку в Израиле, стране, которая законодатель, которая несет в себе знания законодательные, должна быть построена система, которая будет являться образцом для остального мира. И пока это сделано не будет никакой настольной книги, не будет никакого примера созданного для подражания. У нас в Канаде этого примера быть не может, пока этот пример не придет с земли Израиля. А в земле Израиля это не происходит. По причине того, что, как Рафаэль сказал, что народ, еврейский народ, к сожалению, не соответствует в большой части тому требованию, которое на нее было возложено Всевышним и Торой. Я не знаю, смогу я этим помочь или нет, но я внесу одну вот буквально маленькую деталь. Раби, я хочу услышать, что вы думаете по этому поводу. Значит, в книге Тания, которая была написана Алтер-Ребе, Сефер Беноним. Значит, есть концепт, который проходит как бы центральной нитью по всей книге. Сефер Беноним обсуждается, каким образом человек может вообще по жизни стать Бенони. Каким образом он может быть средним? Не цадиком, не раша, а Бенони. Написано таким образом, что человек в состоянии бороться со своим evil inclination, животной душой, только в состоянии максимального приближения к Всевышнему. В тот момент, когда человек по какой-то причине не находится в состоянии контакта с Всевышним, в тот момент, когда он отстраняется по какой-то причине от Всевышнего, в этот момент Эйсав забирает руль бразды правления у Якова. Не может, к сожалению или к счастью, не может и ситуация в Израиле и во всем соответственном мире измениться, пока Яков не возьмет и не будет отдавать бразды правления Эйсову. Никаких хороших новостей до этого момента мы не услышим.
Знаете, я сейчас по памяти боюсь ошибиться, но мне кажется, что это речь идет о предсмертном завещании Раби Йоханана бен Закая. Когда он умирал, собрались ученики, и, по-моему, это в Авода Раби Натан записано. Опять же, это все по памяти. И они ему говорят: дай нам последнее как бы поучение, дай еще что-то, что ты можешь дать. И он там говорит несколько вещей, говорит, чтобы страх перед людьми у вас был не меньше, чем страх перед Богом. Страх я не хочу понимать здесь буквально, чтобы боялись наказания от людей. Вот. Но страх общественного мнения, да, вот, чтобы был не меньше, чем страх перед Богом. Потому что каждый думает, что с Богом он договорится. Вот. И очень боится, когда что-то выйдет наружу, станет достоянием гласности. Вот. Поэтому я думаю, что как бы вся война сейчас, значит, вокруг судебной структуры, чтобы все-таки они несли ответственность и перед обществом. Вот. Вопрос в лице кого – это уже вопрос сложный, и вокруг этого идет война. Но те, кто борется с другой стороны, они тоже это выглядит как, значит, дорваться к власти и переизбрать тех судей, которые будут разбирать мои же судебные тики. Вот, это тоже выглядит совсем некрасиво. То есть тут, опять же, как бы, а где тут стремление к справедливости и стремление к ответственности?
Значит, на иврите есть очень хорошая фраза, которая в Израиле на каждом углу. Они агидлаха это эмет. Они агидлаха это эмет. Значит, люди вместо того, чтобы брать ответственность по-настоящему, искренне, прежде чем они занимают какой-то пост, отдавать себе ответственность, что занимая этот пост, они берут на себя огромную ответственность, они борются за тем, кто более громко произнесет фразу «Они агидлаха это эмет». На чьей стороне будет правда?
Да, кто озвучит эмет, тот эмет и правильный. Значит, знаете, если на этот счет, я очень люблю этот комментарий Котского Рэба на Мидраш. Значит, есть мидраш на Вайомар Элоким Наасе Адам, сказал Всевышний сотворим человека. Есть мидраш, что Бог обращается к четырем качествам: Хесед, Эмет, Цедек, Ве, Шалом. Милосердие, справедливость, правда и мир. И два качества за создание человека, а два качества против. Хесед говорит, надо создавать, потому что будет добрым, творить добро. Цедек говорит, будет стремиться к справедливости. Эмет говорит, будет лживым. И Шалом говорит, будет все время стремиться к войне, к конфликтам. Вот. Счет на небесах 2-2. Значит, и Бог демократическим, авторитарным решением Зарак и Метарца бросил правду на землю, сказал, правда прорастет из земли. Вот. Итого счет 2-1, человека создали. Вот. А Котский Рэбе это комментирует так. Он повторяет это, говорит, Зарак и Метарца бросил правду на землю, а мир остался на небесах. То есть из тех двух, которые были против создания человека, то есть получается, что правду бросил на землю, а мир остался на небесах. То есть Бог разделил правду и мир. Вот. А дальше он эту идею подчеркивает. Говорит, там, где каждый дерется за свою правду, нету мира. Вот. Значит, а вот его ученик Рэби Мишбица, который откроет свой хасидский двор, который напишет свой комментарий на Тору, он скажет, что как бы продолжая идею своего учителя, скажет, что мы сможем спустить мир на землю только лишь тогда, когда мы научимся признавать правду другого тоже. То есть это не значит отказываться от своей правды, вот, но признавать и правду другого тоже. Вот. Чего да, все там...
Вашим природным оптимизмом. Вы видите, что действительно в обозримом будущем государство Израиль, как государство, с которым мы все относимся с большой любовью и уважением, будет в состоянии выбрать, если не 70 с лишним тысяч людей, соответствующих качествам метро, то хотя бы то, что просит Ефим, хотя бы 71 человек или 70 человек. Позволит ли система этим людям, позволит ли система найти этих людей, привести их к власти?
Знаете, как бы, раз уж меня обозвали таким природным оптимистом, во-первых, дай бог, чтобы я таким был, но я верю в преодоленный кризис. А то, что наше общество каждый раз в кризисе, вот, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь он будет преодолен, и вот тогда будет хэппи-энд. Вот. Но само наличие кризисов дает повод для оптимизма.
Вы знаете, опять же, очень интересно. Опять же, в книге Таня есть очень интересная идея, что в тот момент, когда в служении Всевышнему вы чувствуете тяжесть сложности, это говорит о том, знаете, как говорят, чем сильнее работает Яцер Тов, чем сильнее работает Яцер Ара. То есть тот момент, когда вы чувствуете сильнейшее проявление Яцер Ара, это говорит о том, что ваш Яцер Тов работает на полных парах.
Хорошо, что Таня не обсуждает не евреев. Вот. Мне очень сложно это применить, не дай бог, Путину, например. Я как бы слабо представляю мощный Яцер Тов в этой личности.
Путин не обсуждается. Относительно исключительно к евреям.
Да, Таня обсуждает только евреев, да. То хорошо. Так.
Спасибо.
Да, на этом заканчиваем. Шавуатов, всем псоротовод, всем здоровья.
Спасибо, Равели.
Спасибо большое. Спасибо, огромное спасибо.
Не удалось еще задать вопросы.
Но... Ой, да, Тань, пожалуйста.
Нет, ничего, я напишу.
Ладно, договорились.
Таня, мы вас озвучили.
Хорошо.
Да, спасибо. Всего доброго. В следующий раз вы выступаете перед Эдвардом.
Да, 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 обязательно, обязательно.
Я очередь забила на следующий раз.